Османские солдаты. Не меньше сотни. Значит, не только те, что на плацу стояли. Чем нам помогут два ручных пулевика? Эх, тут бы скорострельный пулевик, вроде того, с которым его светлость лорд Хаман от иберийцев отбивался. Откуда-то из-за спины вынырнул Маркус. По-деловому направился к Арнольду. Я молча поймал его за плечо, развернул, толкнул назад. Мальчишка гневно выкрикнул: «Я дерусь не хуже!» «Уймись, Марк!» — попросил я. «Уймись, без того тошно! А то не пожалею последней минуты, сниму ремень и выдеру на память!» Маркус от гнева побледнел, но вдруг изменился лицом. Понял, видно. «Ильмар, я могу повести второй планер». «Нет», — я покачал головой, — «не можешь. Иди в кабину, живо. Я заберу у них оружие», — кивая на приближающихся осман, выкрикнул Маркус. «У всех?» Сколько бы ни было в Маркусе детского желания вертеться в гуще событий и себя геройски проявить, но и понимания хватало. Он задергал головой, тоскливо озирая плененных мастеровых, что уже тащили к планеру первый толкач, молчаливо наступающих осман на жалкий строй. «Иди, мальчик, — сказал я, — иди, не твое это дело убивать. Тут ты не помощник. Нам бы пулевик скорострельный. Вот это в самый раз». «Я не знаю». Маркус топнул ногой, жестом, что у взрослого аристократа показался бы грозным, а у него детской истерикой. «Там, в холоде, их десятки, сотни, но мне нужно хотя бы видеть, хотя бы помнить, как пулевик убирали на слово». Я схватил его за плечи, тряхнул, чтобы успокоить. «Баракальдо, слушай меня внимательно. Вблизи городка Баракальдо, оливковая роща, поле, на нем залегли баски-повстанцы. Наступают иберийцы и державный легион, приданный им в помощь вердиктом владетеля. Его светлость лорд Хаман сдерживал натиск сколько мог. У него был скорострельный пулевик. В него зачем-то заливали воду. Оруженосец держал ящик с лентой, в которую вшиты патроны. Ты слышишь меня, Маркус? Представь это! Представь! Преторианцы нас смяли, лорда пронзили пикой, но он, падая, поднял руку вот так и будто в горсть пальцы собрал. Забрал пулевик на слово. У Маркуса затряслись губы. «Нет, не знаю». Он протянул было вперед руку и опустил. «Он там и сейчас», — крикнул я, — «слышишь? Бьет пар из дула. Лента недостреленная свисает из ствола. Достань его, Маркус! Ты можешь, слышишь? Протяни руку и возьми пулевик». И младший принц Маркус черканул по воздуху рукой, будто разрывая худую ткань. Воздух потемнел, открывая окно в бесконечную ночь. Взвыл ветер, ледяным вихрем закружившись по ангару. Маркус стоял, погрузив руки во тьму. Холодом меня пробрало до костей. Ветер сотрясал, дыхание сбивая. На бронзовом молотке, что я сжимал в руке, выступил иней. Маркус, пошатываясь, все стоял, а тьма вокруг росла, будто и мы в нее погружались, туда, к последнему берегу всего сущего, к человеку, привязанному к столбу. «Не надо!» — закричал кто-то, кажется, я сам. Маркусу уже хватило бы времени весь ангар с планерами на слово взять. Я протянул руку, превозмогая ветер, толкнул Маркуса, но он был словно в трансе, все шарил и шарил во тьме, пытаясь достать то, что ему никогда не принадлежало, то, чего он в глаза не видел, то, что до его рождения на слово было спрятано. Тьма погасла, будто отрезала. Воздух был выстужен, как зимой. Дышалось тяжело, будто в горах. В руках у Маркуса сочился густым паром скорострельный пулевик лорда Хамона. Такую тяжесть мальчишка только миг в силах был удержать. Негнущимися руками я успел подхватить пулевик под маленькие бронзовые колеса, рухнул и сам, но пулевик уронил мягко на себя. Маркус шатался, полуприкрыв глаза. Тяжелый ящик с патронной лентой упал мне на ногу, отшибая лодыжку, расплескивая брезентовую ленту, из которой тупыми свинцовыми глазками таращились патроны. В кабину его живо прошипел я, вставая. Поволок за собой пулевик, подбежал Арнольд и в два счета водрузил оружие у столба. Луиза и Петер уже волокли мальчишку в планер, а османы были совсем близко. «Держи ленту!» — гаркнул я, даже не глядя, что его святейшеству Жерару приказ отдаю. И епископ послушно поднял ящик с лентой на вытянутые руки. Словно во сне все, будто опять я, безусый сопляк, в смерть неверящий, пошел за легкими деньгами в наемную бригаду армии басков. Только не стою с плохим мечом в охране высокородного лорда, а лежу за его пулевиком, и кипит в стволе вода, залитая туда еще в Иберии. Я повел стволом, глядя в прицельную планку на усатые османские лица, и нажал на медный рычаг гашетки, еще хранящий тепло лорда Хамона, давным-давно в семейной усыпальнице истлевшего. Пулевик загрохотал, будто рад был продолжить свою прерванную дробь, будто все эти долгие годы только этого и ждал. Османы дружно попадали на землю. Такого сопротивления они никак не ожидали. «Ствол задираешь!» — рявкнул Арнольд. В следующий миг, поднятый его могучей рукой, я оказался в стороне, а стражник рухнул за полевик, оскалился, и длинная очередь прошлась по залегшим врагам. Послышались крики. Стрелял Арнольд не в пример лучше моего. «Планер!» — скомандовал стражник, на миг прерывая стрельбу. «Их слишком много!» Маркус, Луиза, Петер уже забирались в брюхо планера, в открытый люк. Фарид Комаров, молча наблюдавший за всем происходящим, отсалютовал нам и бросился за ними. «Арнольд! Ты должен лететь с ними!» — я наклонился над стражником. «Им нужен защитник! Быстрее!» Меня похлопали по плечу. Я обернулся, и Антуан негромко сказал: «Я умею обращаться с пулевиком. А ты вели снарядить второй планер. И быстрее, патронов мало». Только миг я недоуменно смотрел на него. «Какой из тебя летун, старик? Ты же не сдвинешь рычагов!» Но вспыхнувшая надежда была столь неожиданной, что я бросился к османским мастеровым. За ними с пулевиком Антуана в руках надзирал теперь Жан. «Быстро второй планер! А ну!» —